Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Стефан Цвейг. Жгучая тайна. Часть третья.
«Что с ними?» — думал мальчик, сидя против них быстро катившейся коляски. «Почему они со мной не такие, как раньше? Почему мама не смотрит мне в глаза? Почему он все шутит со мной и ломается? Они не разговаривают со мной, как вчера и позавчера. У них даже лица какие-то другие. У мамы такие красные губы, верно, она их накрасила. Этого я еще никогда не видел. А он все морщит лоб, как будто его обидели. Я им ничего не сделал, не сказал ни слова. Почему же они сердятся? Нет, не во мне дело. Они сами не такие друг с другом, как раньше. Как будто они натворили что-то и боятся об этом говорить. Они не болтают, как вчера, не смеются. Им будто стыдно. Они что-то скрывают. У них есть какая-то тайна, которую они не хотят мне выдать. Я должен раскрыть эту тайну во что бы то ни стало. Я знаю, это должно быть то же самое, из-за чего взрослые всегда захлопывают двери передо мной, о чем пишут в книгах и поют в операх, когда женщины и мужчины протягивают друг другу руки, обнимаются, а потом отталкивают друг друга. Должно быть, это вроде того, что было с моей француженкой, когда она поссорилась с папой и ей отказали. Все это, по-моему, одно и то же, только я не знаю почему. Если бы узнать, наконец, эту тайну, завладеть ключом, который откроет все двери, теперь или никогда. На лбу у него прорезалась морщинка. Худенький, 12-летний мальчик казался почти стариком. Ни разу не взглянул он на расцвеченный яркими красками пейзаж, на горы, зеленеющие свежей хвоей сосновых лесов, на долины в еще робком сиянии запоздалой весны. Он видел только свою мать и барона, сидевших против него в коляске. Он словно пытался своим горячим взором, как удочкой, выловить тайну из поблескивающих глубин их глаз. Ничто так не отчаивает ум, как мучительное подозрение. Ничто с такой силой не поощряет работу незрелого разума, как след, теряющийся в потемках. Иногда только тоненькая дверь отделяет детей от мира, который мы называем реальным миром. И случайный порыв ветра может распахнуть ее перед ними. Эдгар вдруг почувствовал, что он еще никогда так близко не подходил к неведомому, к великой тайне. Она была здесь, перед ним, пока еще не раскрытая, не разгаданная, но совсем-совсем близко от него. Это волновало его и сообщало ему необычную торжественную серьезность, ибо он безотчетно угадывал, что стоит на рубеже своего детства.
Мать Эдгара и барон чувствовали это глухое сопротивление, не подозревая, что оно исходит от сидящего против них мальчика. Им было тесно и неловко втроем в коляске. Темные, горевшие беспокойным огнем глаза Эдгара стесняли их. Они почти не решались говорить, не решались смотреть друг на друга. К прежней легкой светской беседе путь был закрыт, они слишком втянулись в тон иносказаний, под которым скрывается тайный трепет нескромных вожделений. Разговор не завязывался. Они то и дело умолкали, словно споткнувшись о препятствии, начинали снова и опять умолкали, подавленные упорным молчанием мальчика. Особенно тягостно было его мрачное молчание для матери. Она осторожно взглянула на него, увидела его плотно сжатые губы и впервые с испугом заметила, как он похож на своего отца в минуты раздражения или досады. Напоминание о муже было очень неприятно сейчас, когда она увлеклась любовной игрой. Бледный темноглазый мальчик с нахмуренным лбом и настороженным взглядом казался ей зловещим призраком, стражем ее совести. И от того, что он сидел так близко от нее в тесноте коляски, его присутствие вдвойне угнетало ее.
Вдруг Эдгар поднял взгляд, и в то же мгновение и он, и она опустили глаза. Впервые в жизни мать и сын почувствовали, что следят друг за другом. До сих пор они слепо доверяли друг другу, но теперь что-то изменилось, что-то встало между ними. Впервые в жизни они наблюдали друг друга со стороны, отделяли свою судьбу от судьбы другого и уже с затаенной ненавистью, столь новой для них, что они еще не смели сознаться себе в этом. Все трое облегченно вздохнули, когда коляска остановилась перед гостиницей. Прогулка не удалась. Это чувствовали все. Но никто не решался высказать. Эдгар первый выпрыгнул из коляски.
Его мать под предлогом головной боли поспешно поднялась к себе. Она очень устала, и ей хотелось побыть одной.
Эдгар и барон остались внизу. Барон расплатился с кучером, посмотрел на часы и направился в вестибюль, не обращая внимания на мальчика. Стройный, изящный, он прошел мимо него своей легкой, упругой походкой, которая так пленяла Эдгара, что он еще вчера пытался подражать ей перед зеркалом. Он прошел мимо Эдгара, даже не взглянув на него. Очевидно, он забыл о мальчике, оставил его стоять возле коляски с лошадьми, как будто ему нет до него никакого дела. Когда Эдгар увидел, с каким равнодушием от него уходит тот, кого он, несмотря ни на что, все еще боготворил, отчаяние охватило его. Ушел, даже не задев его плащом, не сказав ни слова. За что? Он не чувствовал за собой никакой вины. Самообладание, стоившее ему такого труда, изменила ему против своей воли, уступая внезапному непреодолимому порыву, он догнал барона, загородил ему дорогу к лестнице и весь дрожа сказал сдавленным голосом, едва удерживая слезы: «Что я вам сделал, что вы меня и знать не хотите? Почему вы со мной обращаетесь как с чужим? И мама тоже! Почему вы всегда отсылаете меня? Разве я вам мешаю? Или я в чем-нибудь виноват?» Барон смутился. В голосе мальчика было что-то, что его пристыдило, тронуло. Ему стало жаль простодушного мальчугана.
«Эдди, ты дурачок. Просто я сегодня не в духе. А ты хороший мальчик, и я тебя очень люблю».
Он крепко потрепал Эдгара за вихор, но отвернулся, чтобы не смотреть в полные слез молящие детские глаза. Комедия, которую он разыгрывал, начинала его тяготить. Ему стало совестно, что он с таким холодным расчетом возбудил к себе любовь этого ребенка. И больно было слушать его тоненький, вздрагивающий от затаенных рыданий голос. «Ступай наверх, Эдди, а вечером мы опять будем дружить. Вот увидишь», — сказал он примирительно. «И вы скажете маме, чтобы она не отсылала меня спать, а? Скажете, правда?»
«Скажу, Эдди, скажу», — улыбнулся барон.
«А теперь иди. Мне нужно переодеться к обеду». Эдгар, успокоенный, поднялся к себе. Но скоро в его сердце опять застучал молоточек. Со вчерашнего дня он стал старше на несколько лет. Неведомый гость, недоверие уже прочно поселилось в его детском сердце. Он ждал, ведь скоро все должно было решиться. За обедом они сидели втроем. Время подошло к 9 часам, но мать не посылала его спать. Это встревожило его. Почему она, вопреки обыкновению, как раз сегодня позволяет ему так долго оставаться внизу? Уж не сказал ли барон об их уговоре? Он уже горько раскаивался в том, что побежал за бароном и так доверчиво излил ему душу. В 10 часов его мать вдруг поднялась и простилась с бароном. И странно, и он не удивился такому раннему уходу и не удерживал ее. Все громче стучал молоточек в груди мальчика. Он, как ни в чем не бывало, без возражений последовал за матерью. Но, дойдя до двери, он вдруг поднял глаза, и в эту секунду он поймал улыбающийся взгляд матери, брошенный через его голову в сторону барона. Взгляд, изобличавший тайный сговор. Итак, барон предал его. Вот почему мать так рано уходит. Они решили сегодня рассеять его подозрения, чтобы он не мешал им завтра.
«Негодяй!» – пробормотал он.
«Что ты говоришь?» – спросила мать.
«Ничего», – процедил он сквозь зубы.
«И у него теперь есть своя тайна. Имя ей – ненависть. Безграничная ненависть к ним обоим».
Молчание.
Волнение Эдгара улеглось. Наконец, все прояснилось и стало на место. Итак, ненависть и открытая вражда. Теперь, когда он убедился, что он им в тягость, быть с ними сделалось для него изощренным жестоким наслаждением. Он упивался мыслью, что мешает им, что может, наконец, сразиться с ними во всеоружие своей вражды. Первый вызов он бросил барону, когда тот утром спустился вниз и, проходя мимо, ласково проговорил:
«Мое почтение, Эдди!»
Эдгар, не глядя на него и не вставая с кресла, проворчал: «Доброе утро!» А на вопрос: «Мама уже внизу?» не отрывая глаз от газеты, ответил: «Не знаю». Барон опешил. Что с ним случилось?
«С левой ноги встал, да, Эдди?»
Как всегда, шутка должна была спасти положение. Но Эдгар только презрительно бросил: «Нет». И опять углубился в газету.
«Глупый мальчишка», – пробормотал барон, пожал плечами и пошел дальше.
Война была объявлена. С матерью Эдгар обошелся холодно и очень вежливо. Неловкая попытка послать его на теннисный корт потерпела неудачу. Горькая улыбка, приподнимавшая уголки плотно сжатого рта, говорила о том, что обмануть его больше не удастся. «Лучше я пойду с вами гулять», — сказал он с притворным дружелюбием и заглянул ей в глаза. Ответ явно не понравился ей. Она медлила и как будто искала чего-то.
«Подожди меня здесь», — наконец сказала она и пошла в столовую.
Эдгар послушно остался ждать, но был настороже. Теперь в каждом слове своих врагов он усматривал злой умысел. Быстро развивавшаяся подозрительность делала его необыкновенно догадливым. Так, вместо того, чтобы дожидаться в вестибюле, как ему было сказано, Эдгар предпочел занять наблюдательный пост на улице, откуда он мог следить не только за главным подъездом, но и за всеми остальными выходами. Инстинктивно он чуял обман. Но он не даст им ускользнуть. Он спрятался за штабелем дров, в точности так, как в рассказах об индейцах. Через полчаса он даже засмеялся от удовольствия. Мать его и в самом деле вышла из боковой двери с чудесными розами в руках в сопровождении предателя барона. Оба казались очень веселыми.
Радуется, что избавились от него и остались наедине со своей тайной, да?»
Болтая и смеясь, они направились к лесу.
«Пора было действовать».
невозмутимо. Как будто он попал сюда случайно, Эдгар вышел из-за дров. Очень спокойно, очень медленно подходил он к ним, чтобы вдоволь насладиться их смущением.
Увидев Эдгара, его мать и барон обменялись недоуменными взглядами. Не спеша, точно его участие в прогулке разумелось само собою, он подошел к ним, не спуская с них насмешливого взора. «А вот и ты, Эдди! Мы тебя искали!» — проговорила мать.
«Врет! Как ей не стыдно!» — подумал мальчик. Но губы его не разомкнулись. Тайну ненависти он крепко держал за стиснутыми зубами.
Все трое остановились в нерешительности. Каждый следил за двумя другими. «Ну что ж, идем?» Вздохнув, сказала мать Эдгара, с досадой обрывая лепестки прекрасной розы. Легкое вздрагивание ноздрей выдавало ее гнев.
Эдгар стоял, как будто это его не касалось. Смотрел по сторонам, а когда они двинулись, приготовился идти за ними. Барон сделал еще одну попытку.
«А сегодня теннисный турнир. Ты, наверное, никогда этого не видел?»
Эдгар даже не ответил, только с презрением взглянул на него и сложил губы, как будто собираясь свистнуть. «Пусть знает. Война шла в открытую». Невыносимой тяжестью давило обоих непрошенное присутствие мальчика. Так колодники ходят с конвойным, тайком сжимая кулаки. В сущности, мальчик ничего дурного не делал.
И все же с каждой минутой все труднее становилось выносить его подстерегающий взгляд, влажные от невыплаканных слез глаза, угрюмую раздражительность и упорное молчание. «Иди вперед!» — вдруг сердито сказала мать, встревоженная его назойливым вниманием. «Не болтайся под ногами, это мне действует на нервы!»
Эдгар послушался, но через каждые несколько шагов он оборачивался, останавливался, когда они отставали, и взгляд его кружил вокруг них, словно Мефистофель в образе пуделя, опутывая их огненной сетью ненависти, из которой они это чувствовали, им не вырваться. Ожесточенное молчание словно кислотой разъедало их веселость. Недоверчивый взгляд замораживал разговор. Барон уже не решался произнести ни одного льстивого слова. Он со злобой чувствовал, что эта женщина ускользает от него, что с таким трудом разожженная в ней страсть остывает из-за страха перед этим надоедливым противным мальчишкой. Они снова и снова пытались завести разговор, и каждый раз он обрывался. Наконец, они отчаялись, и все трое молча шагали по дороге, прислушиваясь к шелесту деревьев и к собственным сердитым шагам. Мальчик задушил в них всякое желание разговаривать. Теперь все трое были охвачены раздражением и злобой. Эдгар, мстя за предательство, упивался их бессильным гневом и в то же время с нетерпением и ненавистью ждал, когда этот подавливаемый гнев вырвется наружу. Насмешливо прищуренными глазами окидывал он сердитое лицо барона. Он замечал, что барон бранится сквозь зубы и едва удерживается, чтобы не обрушить на него поток ругательств, и с злорадством наблюдал за все усиливающейся яростью матери. Оба они явно жаждали предлога наброситься на него, устранить его и обезвредить. Но он не подавал ни малейшего повода. Его ненависть, взлелеянная долгими часами, научила его расчету, и он не делал ошибок.
«Давайте вернемся», — вдруг сказала его мать. Она чувствовала, что дольше не выдержит, что она должна что-то сделать, хотя бы закричать под этой пыткой.
«Как жалко», — спокойно проговорил Эдгар. «Здесь так хорошо».
Оба они понимали, что мальчик издевается над ними, но они не решились ничего сказать. Так безукоризненно этот маленький тиран за 2 дня научился владеть собой. Ни один мускул на его лице не выдал злой иронии. Не проронив ни слова за весь длинный путь, они повернули обратно. Когда мать с сыном остались одни в ее комнате, она все еще не могла успокоиться. Потому как сердито она бросила зонтик и перчатки, Эдгар сразу заметил, что она до крайности раздражена и только ищет, на чем сорвать гнев.
Но он добивался взрыва и нарочно не уходил, чтобы еще больше разозлить ее.
Она прошлась взад и вперед по комнате, села, побарабанила пальцами по столу, потом опять вскочила. «Какой ты растрепанный, грязный! Постеснялся бы людей! Ведь ты уже не маленький!»
Не возразив ни слова, мальчик подошел к зеркалу и причесался. Это молчание, это упрямое холодное молчание с издевательской усмешкой на губах приводило ее в бешенство.
Больше всего ей хотелось высечь его. «Иди в свою комнату!» Вне себя крикнула она, не в силах больше выносить его присутствие.
Эдгар улыбнулся и вышел. Как они оба дрожали теперь перед ним! Как они, барон и его мать, боялись остаться с ним втроем, как страшились его цепкого, беспощадного взгляда. Чем хуже им приходилось, тем большее удовлетворение светилось в его глазах, тем откровенней становилась его радость. Эдгар мучил их, наслаждаясь их смятением, с почти бессознательной жестокостью ребенка. Барон еще сдерживал свой гнев, надеясь, что ему удастся перехитрить мальчика, и думал только о своей цели.
Но мать Эдгара то и дело теряла самообладание. Для нее было облегчением прикрикнуть на него. «Не играй вилкой!» — шипела она на него за столом. «Ты вести себя не умеешь. Тебя нельзя сажать со взрослыми».
Эдгар только улыбался, слегка склонив голову на бок. Он знал, что она делает это с отчаяния, и гордился тем, что они постоянно выдают себя. Его взгляд был теперь совершенно спокоен, как взгляд врача. Раньше он, наверное, говорил бы дерзости, чтобы досадить матери, но ненависть быстро учит многому. Теперь он только молчал, молчал и молчал, пока она не начинала стонать под гнетом его молчания.
Она больше не могла сдерживаться. Когда они вышли из-за стола, и Эдгар все с той же упорной навязчивостью собрался следовать за ними, ее взорвало. Она забыла всякую осторожность и бросила ему в лицо всю правду. Не в силах больше терпеть его неотступное выслеживание, она встала на дыбы, как измученная мухами лошадь. «Что ты все бегаешь за мной, как трехлетний ребенок? Я не желаю, чтобы ты все время мозолил мне глаза. Детям не место среди взрослых, запомни это. Займись один чем-нибудь хоть на час. Читай или делай, что хочешь, оставь меня в покое. Ты мне надоел своим приставанием и капризами».
Вот! Наконец-то он вырвал у нее признание. Эдгар улыбнулся.
Оборона и его мать казались смущенными. Она отвернулась и хотела уйти, злясь на себя, что не сумела скрыть от сына свою досаду.
Но Эдгар невозмутимо ответил: «Папа не хочет, чтобы я оставался один. Папа взял с меня слово, что я буду все время с тобой». Он напирал на слово «папа», потому что уже раз заметил, что упоминание об отце действует на них угнетающе. Значит, и отец как-то замешан в этой тайне. По-видимому, папа имеет над ними какую-то тайную, непонятную власть, если они пугаются одного его имени. И на этот раз они опять ничего не ответили. Они сложили оружие.
Мать пошла вперед,
а барон рядом с ней. Эдгар шел за ними, но не смиренно, как слуга, а сурово и строго, как неумолимый страж. Он звенел незримой цепью, которую они тщетно пытались разорвать. Ненависть закалила его детские силы. Непосвященный в тайну, он был сильнее тех, кому она связывала руки.
Лжецы.
Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона приходил к концу, и надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее, самое постыдное средство, чтобы хоть на час, на два избавиться от его деспотического надзора.
«Сдай эти заказные письма на почту», — сказала мать Эдгару. Они стояли в вестибюле.
Барон у подъезда нанимал фиакр. Эдгар с недоверием взял письма. Незадолго до того он заметил, что один из слуг что-то говорил матери. Уж не затевают ли они что-нибудь против него? Он медлил.
«А где ты будешь меня ждать?»
«Здесь».
«Наверное?»
«Да».
«Только не уходи». «Значит, ты будешь ждать меня здесь, в вестибюле, пока я не вернусь, да?»
В сознании своего превосходства он уже говорил с матерью повелительным тоном. Многое изменилось со вчерашнего дня.
Он отправился с письмами на почту. В дверях он столкнулся с бароном и в первый раз за последние два дня заговорил с ним.
«Я только сдам эти два письма, мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите».
Барон быстро прошмыгнул мимо.
«Да-да, мы подождем».
Эдгар бегом побежал на почту. Ему пришлось ждать. Какой-то господин, стоявший перед ним, задавал десятки скучных вопросов. Наконец он исполнил поручение и, зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы. Эдгар пришел в бешенство. Он чуть было не схватил камень, чтобы швырнуть им вслед. Улизнули-таки от него. И как подло, как низко они врали. Он уже знал со вчерашнего дня, что его мать лжет, но что она могла с таким бесстыдством нарушить данное ему обещание, убило в нем последние остатки доверия. Он перестал понимать жизнь с тех пор, как увидел, что слова, за которыми он до сих пор предполагал действительность, лопаются точно мыльные пузыри. Но что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут ему, ребенку, и убегают, словно воры? В книгах, которые он читал, люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги или могущество, или царство. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему они прячутся от него? Что пытаются скрыть непрерывной ложью? Он ломал голову над этой загадкой, смутно чувствуя, что их тайна – ключ к замку его детства. А владеть им – значит стать взрослым, стать, наконец, мужчиной. Только бы узнать ее. Но думать он не мог. Его душил гнев, что они ускользнули от него, и мысли путались, словно он был в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам.
«Лжецы! Собаки-обманщики, подлецы!»
Ему казалось, что не выкрикни он эти слова, они задушат его. Гнев, нетерпение, досада, любопытство, беспомощность и обиды последних дней, подавляемые незрелой волей ребенка, возомнившего себя взрослым, вырвались наружу и излились слезами. Это были последние слезы его детства. Последний раз он плакал навзрыд, как плачут женщины, с наслаждением и страстью. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость, и любовь, и простодушное уважение. Все свое детство. Мальчик, вернувшись в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Прежде всего, он пошел к себе в комнату и тщательно вымыл лицо и глаза, не желая доставить им удовольствие видеть следы его слез. Затем он разработал план, как свести с ними счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием.
В вестибюле было довольно людно, когда коляска с беглецами остановилась у подъезда. Несколько мужчин играли в шахматы, другие читали газеты, дамы болтали. Тут же, не шевелясь, сидел бледный мальчик со вздрагивающими веками. Когда его мать и барон вошли, и несколько смущенные тем, что сразу наткнулись на него, уже собрались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно пошел им навстречу и сказал вызывающим тоном: «Господин барон, мне надо кое-что сказать вам». Барон явно растерялся. Он чувствовал себя в чем-то изобличенном. «Хорошо, хорошо, после, подожди». Но Эдгар, повысив голос, сказал внятно и отчетливо, так, чтобы все кругом могли расслышать: «Я хочу поговорить с вами сейчас! Вы поступили подло! Вы мне солгали! Вы знали, что мама ждет меня!»
«Эдгар!» — крикнула его мать, заметив, что все взоры обращены на нее, и бросилась к сыну.
Но мальчик, видя, что мать хочет заглушить его слова, вдруг пронзительно прокричал:
«Я повторяю вам еще раз! Вы нагло солгали, и это низко, это подло!»
Мать схватила дрожавшего от волнения мальчика за руку. «Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь, при всех!»
Но Эдгар уже успокоился. Он жалел о своей вспышке, он хотел говорить с бароном спокойно, но гнев оказался сильнее его воли. Не торопясь, он направился к лестнице.
«Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный!» Пробормотала его мать, смущенная насмешливыми взглядами присутствующих. Больше всего на свете она боялась скандала и сейчас думала только о том, как бы соблюсти приличие. Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье, спросила, нет ли писем и еще о каких-то пустяках, и только после этого, шурша платьем, поднялась наверх, как будто ничего не случилось. Но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. Боже мой, какие страсти.
Да.
Действительно, скандал. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла, и, кроме того, ее пугал взгляд мальчика. Этот новый, чужой, такой странный взгляд, перед которым она чувствовала себя бессильной. Из страха она решила действовать лаской, ибо знала, что в случае борьбы озлобленный мальчик оказался бы победителем. Она тихо открыла дверь. Эдгар сидел спокойный и невозмутимый. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства. Он казался очень уверенным в себе. «Эдгар!» — начала она по-матерински нежно. «Что тебе пришло в голову? Мне стыдно за тебя? Как можно быть таким невоспитанным? Ты еще мальчик и так разговариваешь со взрослыми. А ты должен сейчас же извиниться перед бароном».
Эдгар смотрел в окно. Его «нет» было как будто обращено к деревьям.
Его самоуверенность поразила ее. «Эдгар, что с тобой? Отчего ты так переменился? Я просто не узнаю тебя. Ты был всегда умным, послушным мальчиком, но с тобой всегда можно было договориться. И вдруг ты ведешь себя так, будто бес в тебя вселился. Что ты имеешь против барона? Ты ведь очень любил его. Он всегда был так мил с тобой».
«Да, потому что он хотел познакомиться с тобой».
«А вздор! Что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие глупые мысли?»
Мальчик вспыхнул.
«Он лгун! Он фальшивый человек! Во всем, что он делает, только подлый расчет! Он хотел с тобой познакомиться, потому он и подружился со мной и обещал мне собаку! Не знаю, что он обещал тебе и почему он с тобой дружит, но и от тебя он чего-то хочет. Верно, верно, мама? А то он бы не был вежлив и любезен. Он плохой человек, он врет!»
прозвучала третья часть рассказа Стефана Цвейга «Жгучая тайна». Продолжение следует. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.